«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-1559.
Доброе утро, дорогие друзья. В эфире «Соловьев Лайф» на YouTube. У меня как-то очень странно звук идет по качеству. Мы сейчас беседуем с Александром Сосновским, нашим добрым другом, злая судьба которого заточила в Германии коронавирус, поэтому давно не видели его вживую. Итак, слушаем вас очень внимательно, дорогой друг. Напомню, мы обсуждаем проблемы, которые, конечно, происходят и в Белоруссии, но и смотрим то, что происходит у нас в стране. Вы знаете, вот сейчас какие-то очередные исследования приходят, и вот я смотрю и просто реально удивляюсь. Знаете, вот реально удивляюсь. Сколько, ну, завтра придет Мясников, расскажет, сколько глупостей нам говорят по поводу того, что вот, коронавирус, как, чего. А я смотрю, значит, а кто победил коронавирус? Ну, ясно, врачи. Да не только врачи, в первую очередь организация, но об этом потом. Ну что, доктор, Лукашенко подкидывает вам поводы для анализа? Интересно на это смотреть. Он все-таки типаж, который борется. Он все-таки вовсю.
Ой, Владимир Рудольфович, Лукашенко это не просто типаж, это просто радость. Ну, я понимаю, что не только для меня радость, он и для тебя большая радость, потому что я вижу то радостное восхищение, которое в твоих стримах постоянно звучит. И я думаю, что проблема Лукашенко в том, что все-таки он слишком упростил себя и упростил свое понимание жизни. И, к сожалению, он не читает Омара Хайяма. А если бы он читал, то он бы наверняка помнил то стихотворение, которое очень часто, или, по крайней мере, несколько раз я слышал, упоминал Владимир Владимирович Путин, что мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Вот это последнее, и лучше будь один, чем вместе с кем попало, оно очень точно характеризует Лукашенко. Он в какой-то момент решил, что он может быть один, и стал пытаться заигрывать с кем попало. Его ситуация... Вот я сегодня слушал с самого раннего часа, как только ты включился в эфир, мне было необычайно интересно слушать твои наблюдения по поводу его выступления на заводе.
Ну, я как психолог-любитель, вот, как раз... я спасибо за такую добрую оценку от психолога-профессионала.
Володя, абсолютно четко, потому что ты нашел вот тот как бы ключик, который действительно его характеризует. Я имею в виду твою фразу о том, что он говорит о себе в третьем лице. Это ключ к его психотипу. Я не помню, говорил ли он так раньше, но вот если внимательно оценивать его последние выступления, особенно, конечно, вот это знаменитое «убери его, вот это убери камеру или убери телефон, я тебе сказал», это просто нечто. Ну, вот есть эти кадры, может, их сейчас еще раз покажут, напомнят, потому что там есть пару слов, которые...
Ну, давай покажем. В общем-то... Давайте покажем этот момент, да, когда давай, он подходит к рабочим, те ему кричат: «Застрелись», да.
Звук, пожалуйста. Вы извините за мою непопулярную эту фразу, но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи.
Застрелись, офицер!
Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
Можно вопрос?
Я вас избивать не буду.
Да вы что?
Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, да, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Я говорю, опусти телефон.
Ну вот, что вы нас давите? Вопрос можно?
Я еще раз говорю, если вы хотите задать главе государства вопрос, задавайте его. Но любой ваш шаг в мою сторону обернется вам. Я не посмотрю, что у вас тут группа эта стоит.
Вот такие были сказаны
поразительное
слова.
Видео. Просто поразительное видео. Понимаешь, несколько вещей, как, мимо которых пройти невозможно. Первое, мужик, убери телефон, и вот это его движение такое, знаешь, мы хорошо это знаем по уличным, вот я по своей молодости хорошо знаю, мы ходили тоже улица на улицу, и выходили, мужик, да ты что? И делаешь такое движение как бы вперед, на самом деле не собираясь ничего делать. Это движение, и вы обращаетесь к главе государства. Вместо того, чтобы сказать, вы обращаетесь ко мне, имейте уважение ко мне как к главе государства, он говорит, вы обращаетесь к главе государства. Вот это тонко подмеченное, вот ты правильно, что ты на это обратил внимание, он себя уже дистанцирует ментально, он себя дистанцирует от этой позиции. Он пытается перед толпой, перед людьми, с которыми он разговаривает, пытается разделить эти два понятия, тем самым защищая в том числе и себя. А еще до этого, стоя на трибуне, он говорил о силовиках, и там тоже были замечательные слова «мне их не удержать». Вот это «мне их не удержать» — это а, конечно же, признание своей собственной слабости, б, страх перед тем, что крысы побегут с корабля и, возможно, уже бегут, и последнее — это заранее признание того, что он готов пойти на самые крайние меры, но виноват он в этом не будет. Будут виноваты силовики и те, кто его на это спровоцировали. Знаешь, вот ты, я знаю, ты прекрасно разбираешься в музыке и вел музыкальные передачи.
Уже смешно.
Вот как...
Да.
Нет, ну это я без всякого говорю. Во-первых, я тебе хочу сказать, что так как ты пародируешь, ты бы Галкина заткнул вот просто в один момент. Скажи что-нибудь голосом Лукашенко, ты же это можешь.
Я ну, могу, признайся. Я просто подумал, что нет, Максим замечательный, талантливый человек, мне уж точно не хочется его никуда затыкать. А Лукашенко...
Ну что там, говорит, это же батька, он же вот, батьки дали, и он в СССР...
Он такой ясный персонаж.
Ну, спасибо, доставил радость сегодня мне, по крайней мере. Не знаю, как белорусскому народу, а мне ты радость достал. Володя, скажи, а как вот в музыкальных пьесах называется так называемый удлиненный финал? Знаешь, когда вот пьеса заканчивается, и вроде уже закончилась, а потом вдруг опять идет еще
кусок. Звонок другу, звонит Абризу. Это тот самый момент, когда люди уже включают телефон, и им начинают звонить, и они все начинают шикать с криком «Тш-тш-тш, не сейчас!»
Да. Да. Так вот, это, вот этот удлиненный финал мы сейчас наблюдаем у Лукашенко, и мы наблюдаем в Белоруссии. Понимаешь, каждый раз, когда кажется, что вот уже вопрос решен, вот он арестовал парней, и казалось, что все уже понятно, он поставил точку, и в этом вопросе мы уже понимаем, что Лукашенко больше не партнер, он больше не товарищ, и о союзном государстве надо очень хорошо подумать, есть оно или оно не существует в таком виде, как мы хотели. Потом вдруг проходит несколько дней, парней без всякого освобождают. Более того, наш коллега в телеграм-канале публикует информацию о том, что, скорее всего, ребят пытали, и у них их будут снимать, у них побои, у них обнаружены серьезные повреждения вплоть до черепно-мозговых травм. И ты понимаешь, что нет, этот финал, оказывается, не закончился, он еще продолжается. И тут же звонок Путину, в котором просьба о помощи. И когда я вижу этот удлиненный финал, то, в общем-то, мой диагноз достаточно прост. У Лукашенко и у белорусской власти сейчас наблюдается типичный истерический паралич. Истерический паралич, знаешь, психотерапевты, психиатры, им это очень хорошо знакомо. Приходит пациент или приводят пациента в практику врачебную, он приходит, у него не работает рука, у него полный паралич, он не может этой рукой владеть, и его проводят по всем врачам, у него берут все анализы, ему делают все возможные процедуры, и все приводит к тому, что у него ничего нет, а рука парализована. И тогда последним его обычно ведут к психиатру, хотя вообще к психиатру нужно вести таких людей обычно первых, если у них не находится сейчас уже на МРТ никаких показаний. Приводят к психиатру, и психиатр говорит, дорогие друзья, у этого человека или у этой дамочки у них истерический паралич. Иногда бывает одного короткого сеанса гипноза или других методов, которыми владеют психиатры, для того, чтобы у человека этот паралич мгновенно прошел. То есть вот сейчас рука не двигалась, а вот теперь она начинает двигаться. И точно таким же движением в обратную сторону можно опять вызвать этот паралич. Вот сейчас это я вижу у Лукашенко.
Ну, понимаешь, ты считаешь, что, что вот это кода, но на самом деле, может быть, это никакая не кода, и это не удлиненный финал. Потому что он, по крайней мере, продолжает бороться. То есть он демонстрирует, пусть замешанную на истерике, пусть замешанную на внутренней обиде, но волю к сопротивлению. То есть пока готовность. Он не бежит, он все равно выходит к людям. Вопрос в другом, что его команда работает бесконечно слабо и не оказывается... непроработанные вопросы. Вот этого всего нет. Но он, по крайней мере, демонстрирует, что в нем еще живо это политическое животное, которое держит бренное тело.
Я с тобой согласен. Кода вообще, по-моему, на итальянском это хвост. Это
да,
вообще означает...
Табрис нам предлагает фермата. Но Табрис лучше знает, что такое.
Это звучит намного приятнее и интереснее. Так вот, это фермата, которая... Да, вот эта фермата, которая сейчас не работает, или наоборот работает у Лукашенко, она, я с тобой согласен, она показывает, что он пытается, а его окружения нет. Но ты знаешь, здесь есть внешнее влияние, без которого мы не можем рассматривать эту ситуацию как полноценную. Я не хочу сейчас давать оценки Лукашенко, но когда я со своей стороны, сидя в заточении, как ты правильно сказал, и внимательно наблюдая за тем, что здесь происходит, вижу, что здесь происходит касаемо России, касаемо Беларуси. Я не случайно поставил Россию и Белоруссию в одно, потому что пытаясь сейчас уничтожить Белоруссию и белорусского лидера в том виде, в каком они есть, конечно же, уничтожают и хотят уничтожить Россию. Вчера или позавчера новый такой лидер социал-демократов в Германии, заметь, социал-демократов, то есть людей, которые, в принципе, должны быть далеки от каких-то резких высказываний, Олаф Шольц, он будет на следующих выборах составлять конкуренцию кандидатам из других партий. Он дал короткое интервью Бильду, если там есть еще, то можно кусочек показать, если там в редакции у тебя там сохранилось. И давая это интервью, там 28 секунд этого интервью, все его слова можно характеризовать или перевести как следующие. Необходимо свергнуть этого диктатора, последний диктатор Европы. Понятно, что выборы сфальсифицированы. Ну и дальше все в таком же духе. То есть выступает человек, который и сегодня не является такой десятой какой-то фигурой на этой шахматной. Да, вот эта девушка, кстати, которая вот очень интересно, хорошо, что сейчас ее показывают. Это тоже элемент влияния. Это интервью Бильду дают якобы случайные прохожие на улицах Минска. И девушка, корреспондент, которая начинала это интервью, она начинала это интервью со слов 6 дней тому назад, когда произошла фальсификация выборов, и дальше она обращается к якобы случайным протестующим на улицах. Все эти случайные протестующие говорят на совершенно чистом, свободном английском языке. Я, конечно, понимаю, меня вчера там Борис Надеждин на стриме, он говорил, ну вот вы вот не понимаете, что народ Беларуси образован. Конечно, образован, но когда немецкий корреспондент в толпе выбирает трех подряд человек, у которых берет интервью и спрашивает у них, что вы скажете о этих протестах, и все трое говорят одно и то же на чистом английском языке, то я, по крайней мере, имею право сомневаться в том, что это случайные люди, а предполагать, что, скорее всего, это постановка, что люди знали эти вопросы, что их специально подобрали, и стояли они неподалеку друг от друга, потому что в тех кадрах, которые показывал Бильд, это легко наблюдать. Это такие легкие признаки информационных вбросов, которые используются в том числе на Западе. Потом, вот смотри, я с большим удивлением увидел среди многих своих друзей на Фейсбуке и в других социальных сетях, что они собирают деньги на протесты в Беларуси. Я не вижу в этом ничего плохого, имеют право, это их дело. Кто-то собирает деньги на защиту животных, кто-то собирает деньги на экологию, другие собирают на протесты. Но меня интересует не то, что они собирают, А меня очень интересует, почему эти сборы проводит человек, который находится в Лондоне, который, по его собственным словам, курсирует между Лондоном, Варшавой и Минском. Это некий Алексей Левончик. Я разговаривал с многими белорусскими коллегами, которые говорят, они его не очень хорошо знают. Конечно же, они его не очень хорошо знают. Человек, который сам себя позиционирует как такой медиа-менеджер, IT-менеджер, да, вот этот господин Алексей Левончик, который сидит в Лондоне, и сидя в Лондоне создает вот эту якобы инициативу, по которой он собирает деньги на эти протесты. Собрали они на вчерашний день ни много ни мало почти 1,5 миллиона евро. Сколько в этот фонд притекло денег, о которых мы не знаем, я тоже не знаю, не могу сказать. Но то, что этот человек, не находясь в Белоруссии, ведет явную пропаганду антибелорусскую, антироссийскую, собирает на это деньги, вовлекает в это тысячи людей. Вот посмотрите, от меня лично, как от человека, часто по работе летающего в Лондон, большое человеческое спасибо, Лондон подешевел, ну и дальше и прочее, прочее. А там есть еще, если вы зайдете на его сайты, у него есть эти сайты, то вы найдете очень много интересного. Там вы найдете ЛГБТ, там вы найдете и связи с Еврорадио, которое работает из Польши и ведет пропаганду на Белоруссию. Володя, это, конечно, абсолютно открытая часть идеологической информационной войны, которая ведется против Белоруссии. Однако, вот вчера, позавчера отписались практически все медиа о том, что Евросоюз принял меры, санкционные меры против Белоруссии. Ну, во-первых, это не совсем правда, или, скажем так, не полная правда. Полную правду мы получим завтра. Евросоюз, которым сейчас по своему ритму, так называемому шестимесячному, руководит Германия, действительно принял решение, что будут приниматься санкционные меры. И завтра с 9 утра, по-моему, Ангела Меркель, которая является таким этим председателем этого временного шестимесячного союза, где Германия председательствует, она будет проводить видеоконференцию, на которой, как сказал ее пресс-секретарь вчера, я посмотрел полностью эту пресс-конференцию, он сказал приблизительно дословно так, что в среду на видеоконференции мы будем решать вопросы по окончательным итогам голосования, какие применять меры против Белоруссии. Значит, здесь у меня есть, как у человека, гражданина, в том числе Евросоюза, здесь проживающего, у меня есть несколько вопросов. Первое. Какое отношение имеет Евросоюз к тому, что происходит в Белоруссии? Почему Евросоюз должен собираться, и верхушка Евросоюза должна собираться на свое голосование, на котором они будут рассматривать итоги выборов Евросоюза и принимать какие-то меры? Слушай, итоги выборов Белоруссии. Ну даже простой намек... Ой, извини, да, 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 извини, конечно. Почему мы каждый раз удивляемся, когда те же самые американцы или британцы или голландцы говорят, что Россия вмешивается в чужие выборы, не приводя при этом вообще никаких фактов, а только highly likely какие-то косвенные доказательства, если они вообще можно, если их можно назвать косвенными доказательствами. А здесь Евросоюз открыто собирается на свою сходку, чтобы принимать меры, вмешиваться в избирательный процесс в суверенной стране, которая не имеет де юре и де факто никакого отношения к Евросоюзу, и это называется не вмешиваться в чужие дела. Вот это чистое вмешательство в чужие дела, которые идут как бы полным ходом. И здесь я могу только пожать плечами и сказать, вот тут, извини, скажу, ну а где была Россия все эти годы? Но почему каждый раз шли Лукашенко на поводу, почему каждый раз поддавались ему, почему не ставили жестко свою позицию, почему не говорили, это сфера наших интересов, почему не говорили, что дальше вот этого не пойдем, почему такое долгое молчание? Володя, я все, конечно, понимаю. Я понимаю, что нельзя в каких-то вещах заходить слишком далеко. Но сейчас может оказаться, что мы отступили слишком далеко. Мы отступили так далеко, что Белоруссия в лице Лукашенко... Я не за Лукашенко, я сразу говорю. Я знаю там очень много людей. Я понимаю многих, кто им недоволен. Меня совершенно не устраивало то, что он делал последние недели, его выступления. Я был точно так же этим поражен. Но я против того, чтобы страна Белоруссия как таковая сейчас потеряла свой суверенитет под давлением извне. Это давление я вижу, я 100%. Его осознаю, я его анализирую. я его анализирую. И вот это, и вот здесь, понимаешь, с одной стороны, хорошо долгое молчание Путина, а с другой стороны, слушай, ну пора сказать свое слово. Но надо сказать, что дальше ни шагу, иначе потеряем Белоруссию, и пойдет инвазия в Россию полным ходом. И это будет очень тяжело.
Я абсолютно согласен. Но вообще, мне кажется, необходимы системные изменения в вопросах нашей работы с ближним зарубежьем, тем, как мы отстаиваем, что мы отстаиваем. Мы видим, как планомерно и серьезно работает Запад, и как в высшей степени неубедительно выглядят наши усилия. Я не понимаю даже, с кого спрашивать. Вот я не понимаю, с кем, я не понимаю, кто отвечает, например, за Белоруссию это направление, реально, во власти. Я не знаю. Я знаю, кто там посол. Он блестяще сейчас справляется с задачей вытаскивать наших ребят. Но вот какая структура занимается Белоруссией? У нас есть якобы союзное государство. У него даже есть якобы какие-то свои институты. Есть даже якобы свое СМИ. Где, кто, что, их вообще не видно и не слышно. Так что нам надо прекращать играть в поддавки. Вы слышали замечательного доктора Сосновского, телеграм-канал доктор Сосновский, стена Сосновского на Соловьев Лайв на Ютьюбе, телеграм-канал Соловьев. Продолжим через несколько минут, и в эфире будет блестящий философ и режиссер, мыслитель Сергей Ирванович Кургинян.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Ну что же, совершенно неожиданно для меня. Я вдруг поймался на мысли, что за все годы работы на радио у меня с утра Сергей Иванович не был. И это совершенно непонятно было, почему. И когда меня вчера спросили, а почему? Я сказал, ну, Сергей Иванович такой занятой человек, тем более режиссер. Сказали, ты ничего не понимаешь. И правы. Так что, к счастью, справляет совершенно странный недосмотр с моей стороны. У нас сейчас на связи Сергей Иванович Кургинян. Сергей Иванович, спасибо вам большое за то, что согласились выйти в эфир. Вчера вы дали блестящий анализ происходящему и предложили план действий. Как вы считаете, вот что изменила ночь, если что-то? Ну и затем не все наши слушатели и зрители могли это вчера, к сожалению, услышать. Есть ли все-таки шансы у Лукашенко? Где интересы России? Где это соприкасается с личностью Лукашенко? Что нам делать системно?
Я слушал то, что вы перед этим говорите, там, по поводу того, кто за что отвечает у нас. Да? Нет, у нас, знаете, как бабушку однажды впихнули в троллейбус, и много народу, и ноги все отдавливают. Она кричит, ах, всего-все, интеллигентов нет. И говорят, интеллигентов дофига, автобусов мало. Так вот, смысл в том, что ответственных за Беларусь у нас дофига. Ответственности мало. И чем больше этих ответственных, знаете, как говорится, у семьянин, где тебя без глаза, тем, так сказать, больше, так сказать, этого бардака. Это первое. Второе. А что эти ответственные после того, как они вот так провалят Белоруссию, они как бы понесут как наказание? Вот, предположим, были бы такие ответственные у человека, к которому так неоднозначно относится, предположим, часть нашей элиты. Иосиф Виссарионович Сталин, да? Вот он был бы сидел какой-нибудь ответственный, да? И он бы вдруг вот так вот проиграл игру или проворонил ситуацию. Что было бы с этим ответственным? Понятно, что с ним было. Но он был бы расстрелян. Ну, предположим, времена другие, и все, так сказать, вещи существуют более мягко, но это похоже не в мягкости, а в том, что вообще категория ответственности отпадает. Это второе. Третье. Ну, это Беларусь. Беларусь – это невероятно ценный политический объект, да? Но, с другой стороны, за этот объект там надо платить для того, чтобы каким-то образом его держать в своей орбите. И платить не только тем, о чем мы говорили, тем, что закрываем глаза на то, что именно делают с сырьевыми ресурсами, которые мы туда поставляем. Да? Там иначе надо за это платить. Надо как бы понимать, что это политический объект, что там есть какие-то люди, что с этими людьми надо строить связь и так далее и тому подобное. Вместе с тем, для кого-то из этих людей, для кого-то из них, это, ну, как вам сказать, это возможность что-нибудь раздербанить, например. А почему нет? Why not? Да? как бы, для кого Белоруссия, а для кого какой-нибудь заводик там свечной или что-нибудь еще. Ведь нет уже единого политического взгляда. Такая экономик-центризм, при котором все это проигрывают и так далее. Потом все эти гениальные экономисты, они проиграют и деньги, и все остальное. Потому что проигрывает власть, проигрывает все. Но вначале-то они как бы разваливают это понятие единой Белоруссии как интересного и нужного, жизненно важного России как бы субъекта, они его разваливают на части. Они его как бы диссоциируют, как это говорится, а он исчезает как таковой. Поэтому весь этот вопрос, почему мы ничего не делаем, для меня так трагически понятен, потому что ровно так мы ничего не делали в каждой стране, которую постепенно проигрывали. Всюду. Если бы, мои, как говорят, если бы у моей тети были колеса, была бы не тетя, а дилижанс. Если бы у нас была политика на сопредельных территориях, то не было бы Украины и того, что там произошло. Было бы что-то совершенно другое. То есть этот провал политики очевиден. Что происходит в самой Беларуси? Мы же не можем, и в этом же самое главное, мы же не можем рулить там так, как будто там ничего не происходит. Там живут люди, у этих людей есть какие-то отношения, там происходят какие-то процессы, они куда-то движутся. Это же все надо понимать. Политика – это управление общественными процессами, а не директива «Айна колонна маршира, свайна колонна маршира». Это же не так все происходит. Значит, в Беларуси пройдут свои процессы. Лукашенко построил определенный хутор. И в пределах этого хутора он решил там создать двух маток, там, Россию и Запад. Да? Он фактически, как любой из этих диктаторов, или не диктаторов, неважно, популярных в прошлом лидеров, или вообще популярных лидеров, не будем сейчас как бы жонглировать словами. Он, как любой из этих лидеров, он производит своего могильщика, я уже говорил, он производит эту прозападную интеллигенцию, он производит это прозападное мышление, он производит вот это ощущение страны-лимитрофа. А когда это ощущение произведено, то оно оборачивается против него. Оказывается, что недостаточно западный, недостаточно просвещенный, ни такой, ни другой. Но главное, все это было бы ничего. И с этим всем можно было бы что-то делать. Если бы не одно существенное обстоятельство. Вот такие люди, которые долго находятся у власти, они либо все это время сохраняют внутреннюю боеспособность. Вот как бы Сталин сохранял ее до конца жизни, когда его уничтожили, как я считаю. Вот. Либо они сохраняют эту до конца боеспособность, там Сталин, Петр и другие, и каждую секунду готовы бороться за власть в том смысле, что они видят общество, они видят процессы, они хотят получать объективную информацию, они открыты этой информацией, они все время работают. Либо эти люди с какого-то момента почивают на лаврах. Первый момент, когда политик стал почивать на лаврах, это начало его конца. Вот как говорится там в сказках, там о яйцо, а в яйце игла, а на кончике иглы Кощеева смерть. Вот на кончике этой иглы потеря этой внутренней жажды постоянного действия в интересах своей страны, своего общества и собственных интересов. Как только это теряется, возникает такая усталость, присыщенность, какая-то внутренняя такая размагниченность. Вот это одно становится смертью лидера. Не надо 10 причин, 12. Это одно становится смертью. Хоккей замечательно, но есть такая игра смертельная, называется политика. И в нее надо играть от начала до конца. Да? Вы знаете, кстати, что Черчилля по этому поводу спрашивали, да? А вот вы такой долгожитель, и вам там то или другое удается, как бы, как вам это удается? Черчилль такой повышенной полноты и не самого большого здоровья смотрел на тех, кто спрашивал, и говорил: «No any sports». Никакого спорта, да? Вот не в хоккей надо в основном играть, а в политику. Можно при этом дополнительно поигрывать в хоккей или во что угодно еще, совершенно не против. Дело заключается в том, что главная эта игра, политика, это смертельная игра, постоянное ощущение опасности. Знаете, вот вы сказали, режиссер, и действительно, я всегда считал, что это моя основная профессия, горжусь этим и так далее. Но, значит, вот что по этому поводу говорится? Что актер, который потерял страх Божий, который, выходя на сцену, не боится, да, все, это человек конченый.
Или, как говорил тот же боксер вот в этом сериале там Сильвестра Сталлоне, да, вот если ты не боишься и твой страх не сжигает других, да, вот тебе конец. Вот эта успокоенность, это ощущение, что у меня все под контролем, все мы все держим, ничего никогда не будет, это все народ наш брахло, он вялый, он меня любит, на него можно, так сказать, справлять нужду и делать с ним что угодно, а вот главное, там, 2-3 элитные группы, вот я там начал заниматься там какой-то там, не знаю, международной политикой, вот я Путиным в это играю, в то играю, все, это конец. Вот это, на кончике этой иглы, теперь как это переходит в практику? Да? Первый вопрос, который все время возникает. Минимальный. Где 2, 3, 4 крупных, авторитетных как бы, генерала информационной войны, которые готовы вести сражение? Где эти убедительные люди, которые готовы воплощать любые планы в действие? Где, почему с такой позорностью проигран сам вопрос о том, а сколько там процентов, что он получил? Что нет позволяющих это все как бы проверить? Повторял, повторяю и буду повторять. Главный метод заключается в том, чтобы доказать, что ты не верблюд. Причем доказывать должен не ты сам, а люди, которым верят. Да и тебе все время должны верить. Потому что вдруг получается, что в главном вопросе, от которого все зависит, тупом, простом, нет никакой ясности. Вопрос, а сколько у тебя процентов? На самом деле... Нисколько про этому врут, так сказать, люди, заранее ангажированные кем угодно. И нисколько у тебя вылупив, говорит, в глаза говорит какой-то чиновник. А на самом деле, что нет абсолютно объективных доказательств, снова говорю, на каждом избирательном участке существуют протоколы, которые подписаны всеми участниками избирательной кампании. Как бы они, там, я уже говорил много раз, убоги бы ни были. У них, предположим, не так. У них все равно есть данные по каждому Конечно. Избирательному участку. Эти данные, каким бы образом они ни собирались, носят абсолютный характер. Они так или иначе являются объектом консенсуса того или иного. Значит, теперь он спрашивает, а что там на самом деле? И говорит, в конце концов, ну, самую там тупую вещь. А вот я месяц буду сидеть и лично каждый бюллетень отсчитывать в одну и другую сторону. Я буду проверять это от и до. Я, вообще, для меня главная задача сказать моему обществу, выборы были честными. Он, кто доказывает, что цифры избиркома, так сказать, эти самые, они неверны? Кто это доказал? Это же были всякие эти болтовни, да, волшебный Чуров, да? Впечатление было у нас тогда такое, что вообще, так сказать, все фальсификации осуществляются какой-то в компьютерной системе. Но это же не так. Нет смертников, которые осуществляют фальсификации в компьютерной системе, потому что есть бумажная система, по которой это можно проверить. Это тюрьма мгновенная и, так сказать, полный крах карьеры. Не в этом же дело. Все же это можно проверить. Он говорит, я, мое слово, что, ну, твое слово. Как может быть, что в главном вопросе о том, выиграл ты или проиграл, твое слово на чужое. Вот тут ось проблемы. С первого момента, когда кто-то сказал, эти результаты неверны, и начал показывать там какие-то протоколы, не протоколы. Он должен убиться вместе с людьми, которые составляют его команду, с тем, чтобы день и ночь доказывать, что его результаты правильные, или уходить. Нельзя в этом вопросе, так сказать, подвесить вот эту сомнительность. То ли он сфальсифицировал, то ли не сфальсифицировал. А почему мы должны верить, что он сфальсифицировал? Откуда эта презумпция виновности Лукашенко? Нет презумпции невиновности, предположим. Откуда эта презумпция виновности? По этому основному вопросу вообще возникает ощущение, что нету никакой политической борьбы. С одной стороны, сонный чиновник, мы выиграли вот так и вот так. А с другой стороны, эти оживленные массы журналистов и всех прочих, которые повторяют все, что говорят, соответственно, про западные силы. Как может быть, что допущен этот расклад? Где его люди, его команда, где она в эфире 24 часа в сутки? Где те, кто готовы бороться за него, как за себя и как за Белоруссию, за нацию? Где те, кто готовы, так сказать, на риск жертвы, где смелые люди, где яркие люди, где убежденные люди? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это проигрыш полный. Почему? Потому что все эти смелые люди, все эти люди, готовые что-то отставить и так далее, они всегда неудобны. А хочется лидеру, уставшему, пресыщенному, оборзевшему, окружить себя удобными. Удобными для него самого и для аппарата. Прежде всего для аппарата. Значит, начинается вот этот самый знаменитый разговор о том, какие именно девочки должны находиться в данном как бы, публичном доме. Да? Надежные, проверенные там, как бы, члены партии с такого-то года. Так в результате что происходит? В результате происходит то, что эти люди абсолютно перестают ловить мышей. Они готовы интриговать в коридорах, они готовы там лизать задницу, но они меньше всего готовы выходить и сражаться в реальном масштабе времени. Не только нет плана этой кампании, но прежде всего, а кто сражаться-то будет? На информационном фронте, на политическом фронте. Дальше возникает следующий вопрос. Вот ты уже это все видишь. Ты уже видишь, что ты как бы ну, сорвал резьбу, что ты не рубишь лишку. В каком он находится состоянии? В каком состоянии находиться надо самому? В этот момент надо взять голову в руки, да, умыться холодной водой, да, вернуть себе какую-то адекватность и какую-то хватку, хоть каким образом, самому. И начать думать, а я что делать-то буду сейчас? Как из этого капкана вырываться, как настоящему сильному волку, а не как растерянному муму? Это вот это самое страшное в этот момент, что вчера все эти, так сказать, лидеры, они важные, неприступные, как бы, Олимп, с него все светится, да, как бы. А завтра это растерянные люди, не понимающие, что им делать, и с кем они, на кого должны опереться. Значит, его проблема сейчас вернуть себе команду, если он может. Вернуть людей, способных как бы ловить мышей.
Сергей Иванович, а что ему надо сделать, чтобы вернуть доверие и любовь белорусов после вот этой истории с избиением задержанных людей? Как ему эту ситуацию отыграть?
История с избиением задержанных людей, да, так сказать, он ее назад уже никуда отвернуть особенно не может, да? Он может там сказать, что есть отдельные там случаи, так сказать, превышения служебных полномочий, но если он сейчас будет очень сильно на этом настаивать, от него силовики окончательно отвернутся. Он, а это так сказать, смерть. Должен. Да, а это полный его смех. Значит, он должен разбираться с каждым с этим отдельным случаем, он все время должен быть виден. Да? И кого избили, почему избили, кто избил, куда это все происходит, где, на каком части, на каком участке кто что сделал. Он должен начать по этому поводу присутствовать. Присутствовать. Вопрос заключается не в том, что он скажет. Эти люди оказывали сопротивление, они там такие-то и такие-то. Вопрос его уверенности и убедительности. И кто вместе с ним будет давать картину этих событий. Кто будет про это говорить. Потому что каждый раз, когда кто-нибудь чувствует, особенно среди силовиков, что он дает слабину, все. С этого момента все отходят. Говорит, а, мы эту историю знаем.
Но вчера знаем. Он наградил. Вчера он наградил силовиков, то есть в этом плане он такой сделал шаг, показывающий, что он с ними.
Но это отдельный вопрос. А это тоже, так сказать, это вторая сторона всего этого дела, потому что он их награждает, а они все думают, а ты уже лузер или нет. Вопрос заключается в том, чтобы они в него верили. Чтобы они знали, что он их не сдаст, что он пойдет до конца, что он не отвернет. Но вопрос же не в нем одном.
Конечно.
Что такое Лукашенко? Его команда.
Абсолютно верно.
Что такое Сталин? Не знаю, Молотов, Каганович там, и так далее, и тому подобное. Да? Берия, это есть совокупный Сталин. Что такое совокупный Лукашенко? Это вот те товарищи, которые к нему подходили, как бы, и там по его заказу показывали какую-то фигню на заводе. Это вот эти товарищи, которые понимают, что жизнь и смерть сделать убедительно, они этого сделать не могут. Где его талантливые люди в спецслужбах и везде, которые могут показать, в какой степени все то, что говорят сейчас совершенно справедливо те, кто у вас выступают, насколько это все срежиссировано и так далее, показать это народу. Это же не вопрос о том, как именно мы с вами это обсуждаем. Это вопрос о данных, полевых данных, которые должны так захлестнуть страну с его канала, чтобы людям действительно стал вопрос, что может он-то и не ахти, но то, что там, так сказать, у него за спиной начинает, так сказать, его свергать, оно такое, сволочь, что дальше уже просто некуда. Где эти данные, где доказательства? Их что, нет? В Беларуси нет спецслужб, они не ведут эти прозападные активы этих людей. Где его люди, которые могут сказать, что мы, твой друг, может, тебя-то и не того. Но этих вот, эту западенскую публику, эту сволочь, которая, так сказать, прет, и уже видно, что она хочет, так сказать, добраться до горла страны, вот ее-то мы готовы рвать на части. Поэтому мы и сами готовы ее рвать. Где эти люди? Где не люди за Лукашенко и против него, а где люди, патриоты Беларуси, отстаивающие ее национальный суверенитет, и люди, которые готовы сдать эту Белоруссию, так сказать, на Запад полностью. Где они?
Блестящий вопрос.
Он что с ними сделал?
Блестящий вопрос, Сергей Иванович.
А я вам каждый раз говорю, что они делают одно и то же. Они сами этих людей боятся.
Да, да.
Они и
вы абсолютно правы.
И потом остается как бы, вот в этой ситуации. Поэтому, когда вы говорите о том, что нужно делать, я отвечу просто, как говорил, так сказать, как говорилось в наставлении по автомату Калашникова. А сборка автомата Калашникова происходит в обратном порядке. И начинается это с того, с самого себя. Да, хоть в холодную воду, хоть во что, возьми адекватность. Дальше твой аппарат. Дальше твоя информационная армия. Дальше твоя база политической опоры. Дальше. И так далее. Может он это? Он может вынырнуть? Не может, все говорится, не можешь связать.
Браво, Сергей Иванович. Великолепный анализ, глубокий, точный. Как говорят классики, ваши бы слова да Богу в уши. Тогда многое бы изменилось и к лучшему. Вы слышали Сергея Ивановича Кургиняна. Сейчас мы ненадолго прервемся. Потом у нас, как я понимаю, неистовый СМЕРШ в лице Семена Аркадьевича Богдасарова. Так что будем продолжать жечь глаголом. Сейчас новости. Подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютьюбе.
Полный контакт.